Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и Радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 16 ноября, среда, и на волнах Радио Теос выпуск программы «Лютеранская волна». Выпуск молодежный, и мы продолжаем нашу тему «Реформация молодежь». В прошлый раз мы говорили о том, что принесла реформацию и насколько она актуальна для современной молодежи. В значении, что принесла нам реформация, мы говорили с Анастасией Розыковой, которая у меня сегодня в студии.
Да, здравствуйте снова.
Мы говорили о тех этических, догматических, этико-нравственных моментах. И также говорили о том, насколько дух реформации он актуален для молодежи и вообще актуален ли он для нас с вами. А сегодня мы поговорим о реформации как влиятельном времени, влиятельном периоде для истории, культуры и все, что с этим связано. И для начала мне хочется включить, дать вам послушать интервью, которое у нас взяла Анастасия у архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Борисовича Браура.
Дитрих Борисович, для кого сегодняшняя конференция?
Сегодняшняя конференция для всех без исключения. Конечно, в большей степени для тех, кто уже изначально заинтересован в том, как реформация влияла и влияет на культуру. Но, с другой стороны, и для тех, кто, может быть, еще ничего совершенно об этом не знает. И чтобы заинтересоваться тем, что такое реформация, что на самом деле это не чужая тема для нас, что реформация имела место и до сих пор играет определенную роль для нас сегодня в России, и мы также часть вот этого большого праздника, юбилея реформации здесь у нас в нашем российском обществе.
Кого из гостей вы сегодня ожидаете?
Мы сегодня ожидаем много гостей, всех так не перечислишь, но мы, конечно, ждем и глав наших основных конфессий. Они все обещались быть и будут приветствовать нас сегодня в начале конференции. Также наши власти, московские и общефедеральные, будут присутствовать. И, конечно, великолепные докладчики, лучшие специалисты в области культурологии, в области москвоведения, например, в области религиоведения. Ну и, конечно, им есть что нам поведать, а нам будет что послушать.
Ну вот сейчас Дитрих Борисович сделал такую вводную речь о конференции. Напоминаю, что эта конференция была посвящена юбилею реформации к 500-летию, которая проходила 31 октября. Но для нашего выпуска она актуальна. И вот у меня вопрос к Анастасии. Я знаю, что вы были на этой конференции.
Да.
И что нового? Да и вообще в целом расскажите, как все проходило, какие были доклады, и вот как раз возвращаясь к нашей теме, связанной с влиянием на культуру и на общество, вот что вы для себя лично поняли?
Я первый раз присутствовала на подобной конференции. В начале конференции, естественно, было вступительное слово. Как уже говорил Дитрих Борисович, высказывались представители разных религиозных конфессий, то есть это были слова благодарности, слова поздравительные речи. Выступал посол Германии вместе с переводчиком. То есть все представители религиозной конфессии, православной, католической, адвентисты седьмого дня, представители Российского Объединенного Союза, вот, пятидесятники, в общем говоря, представители, ну, я уже говорила, да, православия, то есть было очень много представителей основных конфессий, и которые говорили о том, как важна реформация, и говорили о том, что мы вступаем в год 500-летия реформации, о ее значении и так далее, ее влиянии. То есть это было в начале, да, вступительная часть, больше религиозная. А основная часть конференции была посвящена именно влиянию реформации на культуру. Был один доклад о том, как повлияла реформация на полотна, известные полотна художников, как повлияла реформация на развитие Руси 17-18 веков, то есть на то, как повлияло на московское общество. Да? Оказывается, что лютеране были в России не сейчас, не в 21 веке, они появились еще на рубеже 17-18 веков. Об этом и о многом другом было на конференции, и, насколько я знаю, будет в дальнейшем выпущен альманах, где будут подробно расписаны все доклады всех выступлений. И я с удовольствием их прочту, потому что в связи с тем, что я была активно задействована в том, чтобы брать интервью, чтобы общаться с теми, кто пришел, я, к сожалению, не смогла присутствовать полностью на всех докладах. Но для меня это очень интересно и актуально.
Ну вот конкретно, какие аспекты, возможно, о тех аспектах жизни общества и о тех аспектах культуры, то есть я имею в виду музыка или там живопись, да, вот вы говорите, там на полотна повлияли. А конкретно что, что изменилось после реформации, возможно...
Мотивы. Мотивы, если брать полотна художников, то изменились темы, которые стали изображаться на полотнах. То есть если до реформации, скажем так, взаимодействия человека и Бога были показаны в одном ключе, то после реформации изображения художники стали изображать, опять же, повторюсь, я не культуролог, не историк, но я говорю о том, что я услышала на конференции, что после того, как произошла реформация, и в процессе, да, потому что это был такой достаточно длительный процесс, в обществе стало меняться само отношение к Богу, само отношение к религии. То есть то, что произошло следующее. Лютер взял, скажем так, Библию, да, из рук священнослужителей и отдал ее человеку. Вот это основная тема, которая, то есть вот это изменение, оно нашло отражение в полотнах.
А конкретно в чем тогда проявились, я возвращаюсь уже к общественной жизни, изменения взглядов людей после реформации? То есть получается, что раньше на отношения с Богом смотрели как-то, да, вот, а после реформации уже по-другому. Вот как это по-другому и как это до?
Но
что
до...
вы думаете?
Да. Я ни в коем случае не претендую на какое-то экспертное мнение. Я лишь такой же зритель и такой же участник, как, наверное, большинство слушателей. То есть могу иметь какое-то свое субъективное мнение, да?
Исключительно субъективное.
Да, потому что более широкое может высказать историк, культуролог, люди, которые являются богословами. Я могу лишь сказать о том, что как я понимаю. То есть раньше, до реформации, человек смотрел на Бога, знаете, такое что-то где-то недосягаемое, где-то такое, что-то такое вот, что-то вообще сверхъестественное, недосягаемое, к которому мы можем чуть-чуть прикоснуться только через посредника, через священнослужителей. Мы настолько, скажем так, недостойны были, чтобы общаться напрямую с Богом, да, что мы нуждались в посреднике, высокопоставленном, высокодуховном, религиозном посреднике, который... имеет честь, вот он может общаться с Богом, а я вот такой вот обычный человек не могу, только посредник. То после реформации я вот обычный человек, могу общаться с Богом. Мне не нужен посредник. Я могу, Бог меня понимает. То есть мне не нужно владеть какими-то сложными терминологиями, не нужно какими-то, не знаю, там, сложными молитвами, да, какими-то сложными обрядами. Я могу вот просто разговаривать с Богом.
И если подытожить, то тогда в чем получается прорыв реформации?
В том, что я и говорила, что реформация отдала религию, ну, если так можно сказать, Слово Божие, вообще реформация приблизила человека к Богу.
И вот тогда, теперь переходя уже на современную нашу жизнь, каково это влияние? Вот то, что, если как вот, ты говоришь, раньше... религиозную жизнь, нравственную жизнь. Церковь, конечно же, продолжает регулировать и по сей день, да, но какие-то вот вопросы догматические, требующие строгого определенного подчинения и, возможно, некого принижения вот мирян и существования
посредника.
Реформация
дала свободу, это 100%.
И как эта свобода вот повлияла на протяжении истории и вплоть до сегодня?
Владислав, ты опять мне задаешь сложные вопросы, на которые, мне кажется, я не могу ответить с точки зрения истории, да, либо же с точки зрения профессора, опять же, богослова, либо же эксперта. Как повлияло? Но то, что человек получил свободу, да, однозначно. Но опять же, вернемся к цитате нашего, твоей любимой цитате, которую ты периодически повторяешь, да, апостола Павла, насколько я помню, о том, что все нам дозволено, но не все полезно. И вот эта самая свобода, которую мы получили, мы ее применяем каждый день. И до реформации, мне кажется, у человека не было столько возможностей общения с Богом, не было столько, ну, сильно возможностей. А здесь, понимаешь, вот произошло, что все, то есть ты являешься любимым, что бы ты ни делал, это угодно Богу, тебя любят, тебя... Я имею в виду, чтобы ты не делала, в смысле, твоя работа. То есть она одинаково угодна Богу, будь ты священнослужитель или ты метешь улицы. То есть, ну, да, то и то является...
В прошлый раз мы об этом говорили.
Да, то есть и эта работа является угодной Богу, и она значима. То есть нет такого, знаешь, кто-то более святой, да, а вот кто-то более, там, не знаю, грешный. То есть мы все одинаковые грешники, мы все одинаковые святые одновременно.
Вот от Ивана пришло сообщение, он более четче сформулировал мой вопрос. «Реформация – дело прошлого?» – спрашивает он. «Исторически важное, но все же прошлое. А чем оно актуально сейчас?»
Такой сложный вопрос. Мне кажется, он больше адресован тебе, нежели мне.
Ну, в прошлый раз мы уже как бы тоже говорили о том, что реформация – это процесс, который длится и длится по сей день, по сей час, по сию минуту. И реформация, она происходит не только, допустим, в религиозном мире, да, или в мире там, вообще, не только, но на самом деле она происходит и для конкретно каждого человека. Ну вот, например, я сейчас постараюсь вспомнить, наш архиепископ как-то говорил, что вот вы слушаете музыку Баха, и вот она кажется вам непонятной, и вы постепенно начинаете ей проникаться. Вы проникаетесь, вам становится интересно, вы начинаете изменять какие-то свои прошлые взгляды, возможно, на эту музыку, или что-то открывать для себя нового. И вот в этот момент прорыва, то есть открытия для себя и понимания для себя чего-то, того, что ты не знал раньше или, возможно, догадывался, но что-то не давало понять, вот именно этот прорыв, он, в принципе, тоже можно назвать реформацией. Поэтому, безусловно, что если мы говорим об искусстве или о том, как реформация повлияла на социальную жизнь, то существует множество трудов ученых, искусствоведов, разных аналитиков, которые говорят, что, конечно же, реформация, она изменила мир, и то, что мы видим сейчас, это... Сейчас в мире то, что происходит во множестве стран и даже в какой-то частной жизни, это, ну, огромное влияние на это, конечно же, оказала реформация. И к нам пришло сообщение от Сергея. «Церковь институционально консервативна. О какой реформации, обновлении вы говорите? Если хотите, церковь, если развивается, то развивается противоречит сама себе. А если она не будет меняться, то это будет мертвая церковь».
Мне кажется, здесь три вопроса в одном вопросе.
Да, давайте разбираться.
Давай, значит, по частям.
О какой реформации, обновлении вы говорите? То есть в чем произошло вот то самое обновление?
В том, что свобода попала в руки к человеку. И в том, что взаимоотношения человека и Бога стали доступны каждому человеку, который согласился принять жертву Иисуса Христа, и, ну, который, ну, как христианину в руки.
И тогда второй вопрос. Церковь развивается, противоречит сама себе. Не знаю, насколько этот тезис.
Но здесь есть зерно правды,
есть.
Потому что мы знаем, что христианская религия, она достаточно по-разному немного. То есть мы все знаем различия, да. То есть христианская религия — это христианство, да? То есть это такая большая, скажем так, большой термин, в который включены разные ветки, да. То есть такое древо, на котором разные ветки. И вот каждая ветка, будь то лютеранство, будь то, опять же, харизматичные христиане, да, будь то католики, будь то еще другие современные течения христианства, они немного по-разному, скажем так, идут к цели, а цель у нас, как я говорю, добрая, вечная, светлая. Да? То есть, как мы идем к этому, немного отличается. Да? Если мы берем обрядную часть, если берем часть еще чего-то, то есть тут вот есть, ну, как бы некое противоречие.
И вот дальше тоже. А если она, имеется в виду церковь, не будет меняться, то это будет мертвая церковь. Действительно, я соглашусь с Сергеем, что...
Все, что не меняется, даже вот просто мы не берем, если церковь. Если дерево не дает плоды, если дерево весной не зацветает, оно умерло. То есть, да, не произошло изменение. Если, то есть дерево, да, оно осенью сбрасывает листья, уходит в спячку. Если весной оно не дало зеленые листочки, соответственно, оно умерло. Соответственно, это изменение. Все, что статично, все остановилось, оно... То есть не бывает третьего. Есть два пути развития. Либо эволюция, либо деградация. Статика – это смерть.
А если изменение произошло негативным образом?
Это все равно изменение.
Ну, то есть я имею в виду, смотрите, это как с генетикой. Бывают мутации положительные, бывают нейтральные, а бывают негативные. Вот в отношении конкретно церкви, да, потому что реформацию можно рассматривать с разных сторон, и мы это поняли еще с предыдущего выпуска, когда нам слушатели писали о том, что, ну, например...
Ты имеешь в виду религиозные войны?
Ну, например, почему нет? Ведь, смотрите, реформация, да, она произвела действительно прорыв в духовной, ну, церковной жизни, ну, затем и в остальных аспектах социальной жизни, и жизни культуры, вот. Но ведь она повлекла за собой и множество других противоречивых, вот как раз, изменений, в том числе войны, злоупотребление писанием, злоупотреблениями идей Лютера и его последователей, да, злоупотребление внутри церкви.
Ты знаешь, это, к сожалению, будет, есть, было, есть и будет. Опять же, если говорить о том, всегда так было. Всегда были люди, которые брали что-то хорошее, ну да, вот то самое светлое, доброе, вечное. И в своих интересах, прикрываясь этим самым добрым, светлым, вечным, преследуя свои личные интересы, интересы власти, да, интересы денежные, либо еще какие-то другие интересы, они использовали хорошее, но во зло. Те же самые войны, когда... жгли людей, еретиков, то есть это страшные вещи, и, в принципе, всегда так было. В современном мире то же самое происходит. Можно не брать в пример религию, можно брать что-то другое, но всегда можно вывернуть один и тот же факт, даже хорошее, да, вот люди той же самой науки, да, они преследуют хорошие цели. А приходит человек и говорит: а я хочу вот ваше изобретение использовать в качестве орудия массового уничтожения.
Кстати, так было с атомом.
Атомом и водородной бомбой, это же самое. То есть когда человек, а ведь сам ученый, он шел к хорошей цели. Да, ведь он в своих мечтах, в своих стремлениях, которые мотивировали его на развитие науки, он же не думал над тем, что, оказывается, придет потом человек, который будет использовать это во вред человечеству. Это происходит, и это будет происходить.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
К нам пришло письмо с Radioteos сайта, и Наталья нас спрашивает: насколько вы сами готовы к переменам в жизни в церкви? Или мы, прихожане той или иной церкви, приходим на все готовое, а вот поменять что-то боимся, а вдруг нас камнями закидают? Я, например, боюсь. Вот
Что она, например, имеет в виду? Если прийти в православный храм без платка или в короткой юбке, что? Понимаете, есть... Я просто слушала одну программу. Есть какие-то правила, которые должны быть. Ну, опять же, да, вопрос должно быть, насколько это должно быть. Но есть правила определенные. Есть то, о чем я говорила, разные течения. Вот лютеранство, оно, скажем так, более классическое, согласно своим обрядности, да. Вот то, о чем мы с тобой говорили, можно ли я приду на богослужение и начну, там, не знаю, громко смеяться или кричать «Да, аллилуйя, я поддерживаю» и так далее. В лютеранской церкви это недозволительно не потому, что мы злые, нехорошие, мы не хотим, потому что есть определенная
традиция,
да. У харизматичных христиан, наоборот, приветствуют, чтобы была современная музыка динамичная, чтобы прихожане во время проповеди пастора ярко выражали свои эмоции, чувства и согласие, либо же несогласие по тому, что они слышат от пастора. Потому что традиция харизматичных церквей, она такова. То есть для них, ну, как бы, это нормально. То же самое существует и, допустим, в православном храме, да, тоже есть традиции. У нас звонок, поэтому здесь, насколько вы боитесь, опять же, если это не нарушает какие-то традиционные вещи, да, то почему бы и нет? Всегда можно что-то обсуждать. У нас звонок входящий.
Да, у нас звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
А, да, здравствуйте, это Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Я хотел присоединиться к разговору. Вот у меня по двум позициям. Вот первая позиция, я хотел сказать, что в Библии есть такое понятие, как лоза отцов. Если мы говорим об изменении, то оно должно происходить именно на лозе отцов, да, как бы в ветви, которые должны приносить плод, но не должна изменяться сама эта лоза, да, во что-то другое превращаться. Это первое. И второе, вот я бы хотел общий взгляд вообще на религию и культуру выразить, что вот, по-моему, Ною Бог дает, по сути, заповедь «не убей», то есть там я взыщу кровь человеческую, человека или зверя, и радугу, что, соответственно, бездна не поглотит все живое. Да, и мне кажется, что это вообще определение культуры, что каждая культура человеческая, она выражает эту заповедь «не убей», иначе это как бы будет дикость. Соответственно, культуры можно сравнить как бы с оттенками этой радуги человеческой. И, соответственно, эти оттенки, они определяются, на самом деле, служениями разных культур, разных народов и разных церквей в теле Христовом, и опираются на это.
Спасибо большое, Дмитрий.
Я сейчас вот пока три я услышала вещи. Согласна, начну с последнего, да, абсолютно с вами согласна с тем, что чем больше будет развитие общества культурно, тем меньше будет религиозной безграмотности. Потому что это очень важно на сегодняшний день, лично для меня, потому что когда я встречаю человека, который говорит о том, что я верю, я верующий, да, или там я христианин, и я задаю какой-то вопрос, опять же, основываясь там на Библии, или спрашиваю его мнение на тот либо иной вопрос, человек начинает говорить мне то, что не является его мнением, а это ему сказал кто-то. То есть человек не хочет разобраться сам. Ну вот совсем недавно мы были на концерте в Лютеранском соборе, и пришли люди из разных религиозных конфессий, и мне задают вопрос женщина достаточно, ну, внешне очень видно, что интеллигентная женщина, она спрашивает у меня, а чем ваша вера отличается от нашей христианской? Я такая говорю, в смысле? Ну вот я православная, вот мы христиане, а вот чем ваша вера отличается от христианской? То есть, понимаете, вопрос, ну не то чтобы образован, вот если бы человек был немножко грамотнее в этом вопросе, да, о том, что и лютеране это христиане, и католики это христиане, и православные это христиане, и баптисты это христиане, и пятидесятники это христиане. То есть не было бы таких вопросов, и не было, знаете, вот такого отторжения. То есть это ваш храм, ваша вера, наша вера. Да у нас с вами одна вера. У нас с вами одна вера и одна у нас с вами цель. Вот то, о чем я говорила. Поэтому сейчас я закончу свою мысль. Чем больше будет человек воспитан культурно, тем меньше будет вот этой самой безграмотности христианской. Вот это меня, к сожалению, немножко расстраивает.
А в чем тогда вы видите связь развития культуры и развития, как это,
Христианская религиозная грамотность. Да. Я вижу, в принципе, связь не только с религиозной грамотностью, а в принципе с грамотностью. Когда человек разносторонен, когда человек развит и изучает, интересуется разными вещами в своей жизни, будь то спорт, там, книги, что-то еще, культура, искусство, архитектура, и он всегда задает вопрос, когда, понимаете, самое главное, когда ты что-то слышишь, будь то из средств массовой информации, будь то из уст пастора общины, когда ты слышишь что-то, нужно задавать вопрос, а верно ли то, что я слышу? Действительно, то, что я слышу, является истиной. И все время вот это вот внутреннее желание уточнить и развивать в себе личное отношение к тому, что ты услышал. Потому что, когда нам говорят средства массовой информации одно, и мы как на веру вот так вот сикиваем и говорим, да, я согласен, и иду потом, вот действую, как мне сказать, хотя сам не разобрался в вопросе.
И это, кстати, потом начинается как раз тот самый прорыв, который, вот, это индивидуальная реформация у каждого.
Естественно. И не только, оно может быть и негативно повлиять. Да, мне сказали, что вот они враги. Вот пойдемте на них, на всех, а ты разберись, этот человек тебе действительно враг? Или, может быть, твое личное отношение какое? Личное отношение твое. Не то, что тебе кто-то там сказал и навязал, а твое, как ты сам лично к этому относишься? Или ты просто вот так вот, опять же, вот это вот о том, что я говорю, о развитии культуры, и чем больше мы будем развиваться, чем больше мы будем задавать вопросы сами себе прежде всего, а истинно ли, действительно ли это так? Я не говорю, что нужно брать лозунг, если вдруг вы не согласны идти, там, начинать бойкотировать. Просто для самого для себя сделайте, ответьте сами себе на вопросы. Враг ли это, друг ли это, а правда ли то, что мне говорят? А может быть, стоит потратить время, взять, открыть Библию, полистать и посмотреть, и понять свое мнение, свое отношение к тому, что ты читаешь. Наш вопрос там очень длинный, там еще про Ноя. По поводу радуги, насколько я помню, это был завет Бога с человечеством о том, что больше не будет потопов и больше не будет Бог уничтожать человечество в таком количестве. Вот это, насколько я знаю, радуга является символом завета, насколько я помню. Если, может быть, мне, конечно, моя память изменяет. И там начало было еще.
Да, я как раз хочу прокомментировать. Мне вот больше всего из разговора с Дмитрием понравилась та самая лоза отцов.
Да, лоза отцов.
О которой он говорил. Да, что вот мы должны как бы следовать этой лозе. И вот самое интересное, что ведь лоза в своей структуре...
Не будет плодоносна, если ее не обрезать.
Ну, например.
Это не например, это 100%. Тебе как садовод, точнее, не садовод, у меня мама является ландшафтным дизайнером, она это эти 100%. Если лозу не обрезать, Она не даст плода.
Просто я имел в виду, что ведь лоза, она, ну, по своей структуре, она очень такая ветвистая, гибкая, разнообразная, гибкая. И на каждом, вот пока лоза, она вьется, да, там появляются всякие разные другие ответвления на ней. И вот это такой пример вот этой живой лозы, что мы следуем одному, идем за одним, и основа наша у нас у всех одна. Но опираясь на эту основу, мы вот, да, подобно той лозе, как бы создаем, может быть, что-то новое, и даже не создаем, а, может быть, вспоминаем хорошо забытое старое. И вот уже на основании там, хорошо забытого старого или созданного вновь блага, да, основываются плоды. У нас вопрос от Ивана. Слушайте, как у вас все просто. Есть плохие люди, которые используют хорошие достижения во зло, нейтронная бомба и прочее. А вот история учит только тому, что она ничему не учит. А ведь христиане – это большая сила. Что же вы не можете ничего изменить? Ну, я дам, вот Иван говорит, что история ничему не учит, да, но там есть предложение, она жестоко наказывает за невыученные уроки. И вот все-таки, что же ничего не меняется? Точнее, что же вы, христиане, получается, да? Насколько я понимаю, он обращается к христианам, Иван. Не можете ничего изменить, раз такая большая сила христианства.
Понимаете, здесь мне сразу хочется аналогию. Помните, когда народ израильский ждал Мессию? как они представляли, каким будет мессия. Они представляли, что это примчится такой рыцарь в золотых доспехах на боевом коне с мечом и быстренько всех порубит, неверных, да, всех, кто грешники, сразу всех уничтожит, свергнет неправедных и, скажем так, силой восстановит мир и принесет то самое светлое, доброе, вечное. Они это ждали. Они ждали такой образ мессии. Вот тот самый, который вот сейчас все резко все изменит. В одну секунду вот так прибежал, все решил. То смотрите, каким, и в итоге каким оказался мессия? Скромным, добрым, терпеливым, любящим, абсолютно неконфликтным. Он не собирался там никого убивать, хотя у него была сила. То есть он не собирался никого свергать. Он хотел, чтобы человек сам задумался над изменениями в своей жизни. Да, это процесс долгий, это медленный процесс. Ведь проще пойти сразу, знаете, вот так вот сад, который там не дает тебе плоды, сразу срубить и посадить новый.
А разобраться, почему он не приносит.
Попытаться полечить растения, да, попытаться там вот как-то их, не знаю, там вылечить, да, как-то их реабилитировать, как-то... Это ведь намного более такой трудоемкий процесс. Вот то же самое происходит с человеком. Когда человек осознает, зачем ему религия, зачем ему Бог, зачем ему вера, он начинает внутри менять. Вот этот процесс, который внутри происходит, он не быстрый, он очень медленный. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, почему вот христианство, да, вот мы такая сила сильная, а ничего не можем изменить, мы меняем. Но просто нужно начать каждому самого себя не смотреть. А вот ты христианин, да, в церковь ходишь, да, а чё ж вот ты вот матом ругаешься или там вот злишься? Ты же должен быть святым, раз ты же христианин. Нет, это не про это. Это все происходит, но внутри каждого. Это работа, которую совершает каждый человек каждый день. И вот это вот зерно христианства и зерно хорошего и доброго, оно в нас прорастает. Медленно, но прорастает. И оно меняет нас изнутри.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Конечно, существуют такие как бы представления вообще о религии, да, что вот, ну, и о христианстве в том числе, что там в церкви собираются люди, которые...
Собрание святых.
Да, но мы часто очень забываем, что для каждого верующего человека происходит выстраивание таких богочеловеческих отношений.
Своих личных отношений с Богом.
Ну да, и как следствие вот этих богочеловеческих отношений, это как с историей Израиля. То есть Бог-то, он остается верен, а вот человек, к сожалению, в силу своего греха, он даже стремится, вот если мы с вами почитаем жизнеописания там, святых отцов и великих учителей церкви, ведь большинство из них начинало с таким вот... Ну, вы бы не сказали, что к концу жизни, да, они бы стали теми, кем являются сейчас, я имею в виду, да, там, великими святыми или учителями церкви. Вот. Поэтому, ну, в конце концов, да, на все, как бы, Богом все предусмотрено. И каждому человеку очень важно найти вот ту самую гармонию, то самое вот выстраивание человеческих, богочеловеческих взаимоотношений, да, насколько Бог, и это, кстати, вот возвращаясь к нашему началу, потому что вы говорили, да, общение с Богом,
да.
Вот, через что оно, как оно происходит.
У нас буквально несколько минут, насколько я знаю, да?
Да, вот мы сейчас обсудим последний вопрос от Ивана же. Я понимаю, христиане надеются на Бога в первую очередь, и все же противостоять злу – обязанность христианина.
Я сейчас быстренько отвечу. Да, Иисус дружил и с грешником, и с праведником. То есть и с праведником, и с грешником. Но Иисус не поощрял грех. Это разные вещи. То, что мы должны возлюбить врага своего, да, но мы не должны позволять враждебность в нашей жизни. Понимаете, нужно здесь разделять. Да, Господь дружит и с праведником, и с грешником, но Он поддерживает грех. Да, это разные вещи. Человек и его, и грех, да, и зло. То есть... любите врагов своих, но не позволяйте враждебность.
И что самое главное, и как бы тех, и других, да, он всех нас призывает к себе. То есть, возможно, в разной степени, да, кто-то вот, как бы вера, она от слышания. А для того, чтобы услышать, нужно как бы открыть, я уж скажу так банально, да, но свое сердце в первую очередь. Для того, чтобы вот как раз то семя, которое оно прорастает внутри человека, да, оно нашло почву, на которой растет и даст свои плоды, или не даст плоды. Тоже такое бывает иногда, к сожалению. Вот мы с вами можем вспомнить притчу о сеятеле. И вот в продолжение того, что нам пишет Иван, Я понимаю, христиане надеются на Бога в первую очередь, и все же противостоять злу – обязанность христианина.
Да.
Я так понимаю. А то вы все сахарные такие. Зло должно уничтожиться помимо вас. Я не понимаю концовку. Зло должно уничтожиться помимо
наверное,
вас.
Ну, наверное, то, о чем я сказала, что да, однозначно, ни один христианин не должен позволять зло. Вот то, о чем я сказала. Господь прощал, мы прощаем, мы любим и праведника, и грешника, но мы не любим грех. Мы прощаем, злые поступки человека, но не... Но не любим зло. Это разные вещи. То есть не нужно позволять злу быть в этом мире. И, соответственно, вот о чем говорила, возлюби врага своего, но не люби враждебность.
Угу.
Это разное. То есть это нужно понимать, и нужно применять и разделять.
Тогда вот у нас осталась буквально еще минута, но я задам такой фундаментальный вопрос. Что же такое зло тогда получается?
Это... Зло – это противоположность добру. И если бы не было зла, мы бы не знали, что такое добро.
Недостаток, может, я не знаю. Зло как недостаток добра.
Как, ты как понимаешь, вот... если бы не было черного, мы бы никогда не поняли, что такое белое. Если бы не было зла, мы никогда не ощутили все счастье добра. Да, вот эта вечная противоположность. Вечная вот эта противоположность. Если не будет одного, не будет другого.
Угу. То есть, ну, как-то вот не создается, что получается одно внутри другого. То есть я имею в виду, да, что, например, ранняя церковь, она, ну... говорила и делала такой тезис, что вот то, о чем я сказал, это Эйнштейн потом повторил, кстати сказать, связано с тем, что вот зло – это недостаток добра. И вообще, ну, Бог же создал мир ну, не идеальным, добрым. Да, а вот уже после греха там уже начались вот злоупотребления, о которых мы так часто говорим в наших эфирах, и другие, и появление зла как такового. И вот как человеку справиться с этим злом и стремиться к возвращению того самого...
Я так быстренько скажу, что зло, вообще зло, это страх. Зло – это страх. И вот если человек злится, то это страх, направленный вовнутрь. То есть ненависть и зло – это с точки зрения психологии. И если, то есть мы чего-то боимся, и поэтому мы злимся. Да? Первосвященники боялись Иисуса Христа, поэтому они его, соответственно, ненавидели, злились, они его пытались как-то истребить, потому что для них он был злом на тот момент. Поэтому зло – это прежде всего наш страх.
Дорогие радиослушатели, наш выпуск подходит к концу.
На самом интересном месте.
Спасибо большое, что вы нас слушали. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать с вами общение. А сейчас, в завершении нашего эфира, мы выслушаем проповедь проповедника Центрального пропства из Кафедрального собора Артиса Петерсенса.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогие братья, дорогие сестры, дорогая община, я позволю себе напомнить вам библейский текст из послания к римлянам 8 главы. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, ибо тварь с надеждою ожидает откровение сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. На улице уже выпал снег. Совсем недавно листья на деревьях нас радовали своим зеленым цветом, своим шелестом, но они опали. Окружающая нас природа напоминает всем нам, что каждый год происходит один и тот же процесс. Природа нам напоминает о приходящем конце для всего живого. Это первое предостережение о конце характерно и для последних воскресений церковного года. Возможно, нас утешает мысль о том, что весной все зазеленеет, запоют птицы, проснутся лесные жители. Но ежедневный, ежегодный круговорот в природе – это слабое утешение. Господь, который сотворил мир и природу, хочет нам сказать гораздо больше. Он хочет сказать и показать нам, что за всем этим скрывается живой Бог. Да, именно живой, и поэтому Бог – это личность. И каждый из нас может это почувствовать на своем собственном примере, потому что каждый человек – это личность. И в этом человек подобен Богу. Ведь личность – это тот, кто имеет свободу, разум, волю и сознание. Для нас, как современных людей, важно помнить, что личность не ограничена одним рациональным мышлением. И получается, что личность Бога мы пытаемся осмыслить по подобию нашей личности, совершенно забывая при этом, что на самом деле мы – это Его образ подобия, а не наоборот. Бог живой, и поэтому Он непостижим. Как бы глубоко мы ни пытались познать на десятки тысячных процентов приоткрыть тайну Бога, но мы никогда не сможем утверждать, что мы познали Его и поняли Его. И Сам Господь открывает Себя людям не в догматических определениях, не в словах, не в рассказах с экранов телевизора, не в так называемых пророчествах харизматичных шарлатанов, а открывает Себя в живой личности Иисуса Христа. Бог живой, и поэтому Он иной. Он не является частью своего творения, но и творение не является частью Бога. Они имеют совершенно различную природу относительно друг друга. И поэтому Господь непостижим для нас, потому что Его природа другая, нежели наша. Бог живой, и поэтому Он Творец. Все мы, так или иначе, осознаем наше существование. Все мы верим, что Господь существует, что Он наш Создатель. И при этом наука не стоит на месте. Всю свою историю человечество пыталось узнать, как же творит Господь. Но до сих пор не продвинулось в этом ни на шаг. Не продвинется никогда. Потому что Бог – это тот, кто свободно, без какой-либо причины и давления извне, творит этот мир из ничего – о чем мы можем прочитать в первой главе книги «Бытия». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Бог живой, и поэтому Он Спаситель. Вся история мира и жизнь каждого человека неизбежно отравлена смертью, принять которую для человека очень сложно. Но Господь создал нас для жизни, и мы всеми силами сопротивляемся смерти, хотя сами же в ней и виноваты. Но Бог – это Тот, кто возвращает нас к жизни. Ведь на кресте Он разделил с нами наши страдания и смерть, чтобы уничтожить их, дав нам по милости Своей очень важное чувство – надежду. На самом деле мы спасены в надежде. И как пример, это сам апостол Павел. Ведь при жизни Павлу была известна одна истина – человек и человеческая жизнь не безнадежны. Павел видел грех и видел то состояние человека и мира. Ведь жизнь христианина – это вечная борьба со своей злобой, со своей грешной природой. Но и одновременно христианин живет во Христе. Поэтому мы все одновременно и святы, и грешны. Спасение и надежда – они неотделимы друг от друга. Оба эти процесса требуют много времени, и наша жизнь – это отправная точка этого пути. Этот путь неотделим от преображения всего Божьего творения. Ведь все пострадало при грехопадении человека. Грех отравляет все живое. Но как же Господь милостив и милосерден к нам? Он не лишает нас свободы. Ведь каждый вправе решать, как ему жить. Он дает нам время. Он дает нам шанс. Он дает нам надежду. Надежда – это то, что поддерживает нас в конфликтных ситуациях. Это то, что поддерживает нас в самые трудные моменты нашей жизни. Но на что мы можем надеяться? Прежде всего, на то, что ничего не случится с нами без воли нашего Отца. На то, что Он поддержит нас в наших слабостях и наставит нас в наших молитвах. Уповай на Бога своего всегда. Если мы будем постоянно помнить об этом, мы скоро убедимся на своем собственном опыте, что надежда дает нам жизнь. Сын видит Бога Отца. Он видит не только последствия человеческого грехопадения, но и силу Божьей благодати и милости. И поэтому основной важностью в жизни каждого христианина является надежда, но никак не отчаяние. Христианин живет и ждет жизни, но никак не смерти. Об этом и пишет Павел. Он видел искупляющую Божью силу и возможность выхода из отчаяния. Господь дал нам надежду. Поэтому жизнь для Павла была не вечным ожиданием своего конца, который охвачен грехом, смертью и разложением этого мира. Надежда стала для Павла ожиданием обновления, которое возможно только благодаря славе и силе Господа. Именно в надежде и сокрыт живой Бог. И в конце церковного года наш взгляд устремлен именно на это. Ведь у нас есть еще время, а значит и есть надежда. Надежда встретить милостивого и справедливого Бога. Аминь. После проповеди мы споем хорал номер 237.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.